Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Студенческое действие в Санкт-Петербурге и активисты в Москве. Размышления о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем цикл встреч в эфире с активистами протестного движения в России под общим и, конечно, условным названием «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы». Гости программы – студент из Санкт-Петербурга и активист объединения «Студенческое действие» Денис Чибизов и активистка из Москвы Ольга Курачева. Денис, давайте начнем с протеста. Что вызвало протест объединения «Студенческое действие» после думских выборов?
Митинги против массовой фальсификации выборов показали, что люди готовы, опять-таки тоже массово, выходить на улицы и протестовать. Соответственно, представители разных слоев решили, что мы также можем не только против фальсификации протестовать, но и против своих проблем насущных. Потому что известно, что в фальсификациях участвовали учителя, да, там, ну, не преподаватели, конечно, я таких случаев не знаю, но вузы участвовали в том, что в агитации за определенную партию. И вот объединение «Студенческое действие» решило, что настал тот момент, когда на волне всеобщего протеста можно, значит, решать множество проблем, помимо выборов как таковых.
А какие проблемы?
Ну вот, к примеру, что выступает «Студенческое действие», это против партийной и религиозной пропаганды в ВУЗе. Это очень касается выборов, к примеру. Ну, не секрет, что во многих вузах агитировали за «Единую Россию», в общем-то, ну, открыто. Ну, не то чтобы открыто, но так.
Ну, а почему вам именно это не нравится? Почему это стало вдруг мешать? Столько лет «Единая Россия» у власти, и, в общем, все нормально, все хорошо. Свобода выпить, закусить, свобода выехать, свобода путешествовать. Практически «Единая Россия» ведь обеспечивала определенного рода свободы, в том числе и для молодежи. Что не так?
Ну, просто настал тот момент, когда захотелось большего. Когда мы поняли, что вот мы терпели, как бы, ну, довольствовались малым, а сейчас мы просто смотрим, что происходит вокруг. Время убыстрилось очень сильно. Окружающий мир настолько стал быстрее, активнее. Плюс молодежь появилась новая. Та молодежь, которая была довольна «Единой Россией», она уже сейчас заканчивает вуз, наверное. Ну, не то чтобы заканчивать, уже закончила, наверное. А мы, те, кто выходит, это все-таки более новое поколение, да. Ну, и плюс, конечно, тут разные составляющие, тут нельзя по возрасту делить. Но вот мы, как бы, новое поколение, которое уже не может довольствоваться малым, потому что мы видим, что происходит там, ну, появление информационных технологий, да, их развитие, точнее, такое, это дало вот такой большой шаг. Ведь не только же в России сейчас идут такие протесты, это давно уже идут во всем мире, и, как мне кажется, они связаны именно с этим. То, что уже настолько убыстрилось время, что, ну, нельзя больше уже так терпеть. И мы вот на основе этого уже просто, ну, решили, что вот он момент.
Ольга, а вас что заставило выйти с протестом после думских выборов?
Я думаю, что, в общем-то, примерно то же, что и многих других. То есть вот было время, да, когда мы как-то особенно не обращали внимания на то, что происходит. И тут вдруг подумали, что неплохо было бы что-то изменить. И многие, очень многие мои друзья в этот раз пошли на выборы, проголосовали и, в общем-то, внимательно следили за тем, что происходит. И мы просто вот сидели с друзьями 4 декабря, смотрели телевизор, смотрели ролики в интернете, читали отчеты, которые писали наблюдатели, и просто, в общем-то, приходили в ужас и сразу решили, что 5 декабря мы непременно пойдем на митинг на Чистых прудах. Вот, то есть даже вопроса не было, идти, не идти, конечно, идти там и всех звать и как-то пытаться что-то с этим делать. И, кстати, я хотела сказать по поводу возраста. Ну, я, например, закончила вуз, и возраст очень разный у тех, кто сейчас участвует в протестах. Например, на последнем митинге мы встретили очень пожилого дедушку, который, кстати, сказал, что, когда мы его спросили, а скажите, откуда вы узнаете вообще о том, что проходят митинги, шествия, он сказал, а я слушаю радио «Свобода». Вот, это очень было приятно, и действительно очень-очень разные люди, и настроение, в общем, в большинстве случаев очень такое хорошее и какое-то доброе.
Ну вот, господа, сейчас это протест против нечестных выборов, но, скажем, выборы будут честными. Ну, скажем, даже если бы думские выборы были бы честными, то, допустим, что немножко больше бы получили коммунисты, немножко больше бы получила «Справедливая Россия». Ну и что бы изменилось в обществе? Денис.
Ну, то есть я бы не сказал, что так вот все так минимально изменилось бы. Мне кажется, что результаты были бы другими. Потому что суть в том, что люди просто пришло всего 50% на участки, а остальные 50% не сделали свой выбор. И мне кажется, что именно эти 50% они могли бы сделать свой выбор, если бы они знали, что их голос что-то решает. Если бы мы смогли им показать, что они могут влиять на процессы, которые проходят в стране. Суть в том, что сейчас протест уже превратился не столько за выборы. Ведь мы же голосуем не за определенную партию, а за то, что она представляет, за то, что она хочет изменить. За действия, грубо говоря, партии будущие. Да, или за кандидата в президенты, например. И вот мы выбираем, чтобы что-то изменить. Потому что выборы – это только вот способ попытаться что-то изменить. И вот поэтому, мне кажется, что если бы были честные выборы, то мы просто выбрали бы другие действия, и сейчас бы уже начали бы работать другие механизмы. Ну, просто началась бы выполняться программа этих партий. А это, опять-таки, вопрос к партиям ныне существующим, потому что ведь еще одно из требований, что многие партии не зарегистрировали. Многие молодые, интересные, активные, которые могли бы принести новую жизнь в Думу. А прошли все те же самые, которые за прошлые 4 года тоже ничего не изменили.
Ну, какие, например, партии молодые и интересные?
Ну, как, естественно, Парнас, Левый фронт. Очень сложно говорить про другую Россию, но я бы здесь отметил, что если у общества есть запрос на такую партию, то почему бы ее не допустить до выборов? И тогда бы мы бы все вместе посмотрели, сколько людей действительно поддерживают эту партию. Мое личное мнение, что эту партию поддерживает очень мало людей, но которые очень хорошо организованы и которые очень хорошо о себе заявляют. И на выборах, на думских, мы бы увидели, что другая Россия набрала бы очень мало процентов. И тогда бы мы бы все вот получили пример того, из людей каких взглядов состоит наше общество. А так вот Левый фронт, Парнас, Солидарность, конечно же. Но множество сил просто сейчас еще и не видят стимула для того, чтобы зарегистрированными быть, поэтому они больше держатся как движение, как Солидарность, к примеру.
Ольга, вам слово.
Ну, в общем-то, я во многом согласна с Денисом, ведь дело не в том, что выборы прошли нечестно, а в том, что, по сути, нам не дают выбирать. То есть есть системная оппозиция, которая в большинстве случаев, ну, как мы полагаем, идет на какие-то уступки с «Единой Россией» там и с действующей властью. Вот проблема в том, что у людей, во-первых, нет возможности выбирать, во-вторых, нет возможности как-то заявить о том, чего они хотят. То есть нет возможности выступать с какими-то важными движениями, заявлениями. В этом действительно заключается очень большая проблема. И в условиях, когда большинство россиян смотрит телевизор, по которому показывают только то, что хочет показывать власть, получается, что у людей просто нет доступа к информации. А те люди, которые хотят как-то донести свои идеи, свое мнение до своих сограждан, у них, опять же, нет этой возможности. Поэтому нам приходится устраивать всякие там прорывы информационной блокады, выходить с пикетами, ходить на митинги, всячески привлекать внимание сограждан к тому, что это очень важный вопрос. Возможно, они об этом не думали. Возможно, они об этом задумываются, но не знают, что делать. Дело в том, что все-таки люди в России не привыкли бороться за свои права, не привыкли добиваться, они привыкли к тому, что на эти условия мы согласимся, окей, это как-нибудь. То есть у людей нет вот этого какого-то гражданского самосознания, и, в общем-то, я думаю, что это очень многим, ну, кому-то это не особо мешает, а те люди, которые стали понимать, что, в общем-то, в этом заключается много разных проблем неприятных, они, да, вышли на улицу, и, в общем-то, я не думаю, что после этого они сядут дома, если чего-то вдруг не получится, и скажут, ну все, мы больше не пойдем. Я уверена, что люди будут продолжать ходить. И мне, например, очень нравится, что сейчас появляются просто разные совершенно объединения. Люди разных возрастов объединяются по каким-то интересам, и все, кто сейчас что-то делают это исключительно по собственному желанию. Все делают то, что хотят, так, как хотят, и вкладывают в это столько, сколько можно вложить, и, по-моему, это замечательно. То есть не чувствуется никакого давления, ничего такого.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. снять юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Гости программы. Активистка из Москвы Ольга Курачева и студент из Санкт-Петербурга. Активист объединения «Студенческое действие» Денис Чибизов. Как вы думаете, вот это движение сейчас приведет к формированию какого-то свободного политического пространства, из которого, может быть, потом появятся, выкристаллизуются какие-то политические партии и течения, которые будут больше отвечать критериям нормального общества?
Я в это очень верю, хотя я понимаю, что большинство людей, они, в общем-то, не хотят в политику. То есть мы, скажем так, да, мы почувствовали себя гражданами и хотим, чтобы у власти была какая-то ответственность. То есть вот мы там соблюдаем, да, какие-то законы, платим штрафы, если вдруг нас на митингах задерживают, на несанкционированных. И мы хотим, чтобы власть тоже по отношению к нам вела себя как-то, ну, адекватно, корректно. И я думаю, что эти движения, во всяком случае, пока, наверное, будут оставаться именно такими гражданскими, то есть не политическими. И лично я в этом ничего плохого не вижу, потому что, а зачем, в общем-то, это пока нужно людям, хотя я не знаю, в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все равно было из чего в итоге выбирать. Я думаю, что это начало, и я думаю, что, конечно, это вопрос не месяца, не двух, там, и не года, наверное. Мы только-только начинаем, и нам очень много еще предстоит сделать, и мы очень многого еще не умеем. И мы учимся, и будем продолжать учиться на своих ошибках, и узнавать что-то новое, и делать что-то новое постоянно. То есть мне, например, очень нравится этот процесс, потому что у меня он ассоциируется исключительно с развитием, в то время как, например, то, что делает правящая партия, там, и в частности премьер Путин, это путь деградации. И понятно, что, в общем-то, путь деградации – это довольно простой выбор, то есть нет ничего сложного в том, чтобы, там, не знаю, дать взятку, взять взятку, сделать какое-то нечестное дело за деньги или там просто сделать нечестное дело, совершить какое-то злодейство, это несложно. Гораздо сложнее быть честным человеком, добрым человеком, открытым человеком. И это здорово, что сейчас просто невероятное количество встречается прекрасных людей каждый день, там, на каких-то встречах, на митингах, на собраниях, и это большое счастье.
Денис, вам слово.
Мне кажется, что в действительности, я, в общем-то, во многом согласен, то, что цифский протест, я вот только что хотел добавить, он стал таким поводом для творческого, ну, то есть люди начали творчески себя проявлять именно в качестве протеста, потому что мы вот находимся сейчас в интернете, и мы видим множество карикатур, видеороликов, аудиозаписей, всего что угодно, стихов даже. Вообще приятно, когда на митингах, к примеру, вот у нас в Питере поют песни своего сочинения. Между прочим, попадаются очень даже интересные песни, да, это очень классно. Протест входит сейчас в нашу жизнь, потому что мы просто устали от этого, и, естественно, ну, там понадобится много времени. Однако, как мне кажется, что неплохо, что сейчас движения, они гражданские. Потому что эти гражданские движения сумеют родить как раз-таки эти самые политические движения. Потому что в стране, где отсутствует политика, невозможно родить нормального политического лидера в качестве альтернативы существующему. Но мы сейчас присутствуем при тех событиях, когда действительно этот лидер может родиться. Не только лидер, но это там несколько партий. Когда у нас наконец-то начнется дискуссия в Думе, да, между этими новыми лидерами. Так что, мне кажется, политическое поле, оно само сумеет себя заполнить за счет гражданской активности.
Вот, Денис, мне кажется, у вас тоже прозвучала эта нотка, и я ее вижу в ходе протеста, она сейчас очень активно проявляется. Это такой своеобразный разговор с властью через протест, потому что господин Путин что-то говорит, эти его слова переиначиваются, над ними смеются, они становятся предметом острот, что, в общем, действительно показывает креативность общества и желание общества быть услышанным. Но как бы основной лейтмотив все-таки, ну как бы это сформулировать, надоел. Вот протест под лозунгом «Вот эта власть, она надоела». А что нужно менять в обществе, с вашей точки зрения?
В сущности, как бы согласен с тем, что, да, основная мысль протеста сейчас то, что надоел конкретный человек, который является олицетворением нынешней государственной машины. А менять нужно мы, граждане, мы платим свои налоги. Да, и мы должны получать в ответ качественные услуги. Нам уже давно пора переходить на, пусть не полностью, но на европейскую модель развития. То есть, когда государство и гражданин действуют на рыночных отношениях. То есть, государство предоставляет нам услуги, мы за них платим налоги. Качество предоставления услуг и от чиновничьего аппарата тоже должны быть соответствующие. Потому что чиновничий аппарат сейчас сам себя плодит, но не предоставляя никакого качества в ответ. И, соответственно, просто сейчас назрели проблемы, ну, практически в каждой сфере, где общество соприкасается с государством. То есть, если где-то мы можем сами справиться, то здесь, к сожалению, нужна связь с государством. Даже та же самая свобода СМИ и, ну, даже творческого какого-то проявления, потому что не секрет, что многие молодые ребята не могут пробиться, не то чтобы стать звездой, да, там, но просто пытаться себя в свое свободное время как-то творчески проявлять без работы на агитацию за одну партию.
Ольга, вам слово.
Я очень, опять же, во многом согласна с Денисом. Менять нужно все, действительно все, то есть как-то перестраивать систему здравоохранения, образования, судебную систему. И понятно, что, опять же, за один день это поменять нельзя. Нужно, наверное, это как-то делать постепенно, но делать обязательно нужно, потому что, ну, нельзя просто больше закрывать глаза на этот беспредел. И, в принципе, люди, которые сейчас как-то активно себя проявляют в нынешних протестах, они, в общем-то, готовы. То есть это люди, которые могут взять на себя многое, которые могут совершенно на добровольных началах просто начать что-то делать, там, не знаю, от защиты Химкинского леса, там, и заканчивая какими-то благотворительными мероприятиями. Но понятно, что там те люди, которые вот это все делают, они не смогут переделать все. То есть, безусловно, им нужна помощь. Им нужна помощь сограждан, и, естественно, им нужна такая власть, которая могла бы к ним прислушиваться и, ну, в общем-то, как-то реагировать на требования людей. То есть, понятно, что я боюсь, что очень нам, конечно, до этого еще далеко, потому что сейчас мы даже не можем, там, условно говоря, 31 числа пойти на Триумфальную площадь, чтобы выступить за свободу собраний, шествий, митингов и так далее. Хотя на самом деле это наше законное право. Если даже группе из 10 человек кажется, что сограждане и власть должны обратить внимание на какой-то вопрос, то у них должно быть право выйти с каким-то своим требованием. Ну, конечно, если это не какие-то экстремистские требования.
Денис, сейчас сформировалось как бы две платформы вот этого нового гражданского движения, о котором вы и Ольга говорите. Одна платформа – это, конечно, интернет, это социальные сети. Другая платформа – это митинги, шествия и собрания, которые происходят по всей стране. Вам кажется, что этих двух платформ достаточно для того, чтобы вот это новое движение продолжало жить?
Мне кажется, что очень скоро протест перейдет просто в нашу повседневную жизнь. То есть, когда мы начнем не только в интернете обсуждать какие-то действия власти или как-то пытаться с ними бороться, связываясь через интернет, как это, ну, видно на примере Роспива и прочих организаций. И не только за счет митингов, куда мы выходим, да. Мне кажется, что протест будет начинаться, грубо говоря, от того, что мы будем требовать выполнения того своих прав, соблюдения, каждый день, то есть при каждой возможности, когда мы будем общаться с представителями власти, там, ну, не знаю, от требования нормального предоставления медицинских услуг в поликлинике до требования нормального обращения в органах внутренних дел. То есть протест должен, мы должны понять наконец-таки, что мы чего-то стоим, что мы имеем право, у нас есть голос, что мы имеем право что-то говорить против власти. То есть, точнее, против, ну, власть имущих, так скажем, хоть и в минимальных масштабах. Вот, так что, а интернет и митинги – это такие просто, ну, так скажем, стали, наверное, зачинателями всего движения.
Ольга?
Ну, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы возможности распространять эту информацию было больше, потому что действительно сейчас вот мы можем либо встретиться на митинге с другими людьми, либо пообщаться в интернете, но опять же интернет есть не у всех. Вот, и если там у какого-то дедушки есть радиоприемник, он может слушать радио «Свобода», к примеру, то, может быть, его соседка-бабушка вообще ни о чем не знает, она просто ходит там в магазин за хлебом и, ну, в общем-то, нигде не видит никаких признаков того, что что-то происходит, а у нее, скорее всего, очень много проблем и очень много требований к власти. И, к сожалению, вот все те действия, которые совершают волонтеры, то есть там расклеивание каких-то объявлений, общение, всяческое общение с людьми, да, общение помогает. А, например, все наклейки, которые были наклеены, насколько я знаю, спустя там 2 часа, 3 или там день, они, в общем-то, все были сняты, к сожалению. Вот, то есть может какая-то наклейка провисеть там 3 часа, и люди уже радуются. Или там баннер, только большой баннер, который напротив Кремля установили, провисел там, не знаю, по-моему, 1.5 часа, и все очень этому радовались. То есть получается, что у большинства наших сограждан просто нет доступа, ну, они не могут узнать, что происходит, и они не могут сделать выбор, поддерживают они действующую власть или они хотят каких-то перемен. И именно поэтому активистам приходится, ну, в общем-то, да, каждые выходные практически ходить на какие-то разные мероприятия. Если это не митинг, то это либо автопробег, либо какие-то флешмобы, там серия пикетов и так далее. Потому что все-таки мы очень хотим донести до других людей, что это важно, что важно ходить на выборы, что важно, в принципе, делать свой выбор. И если есть какие-то недовольства, то не терпеть и не ждать, пока все поменяется без тебя, а идти и пытаться делать то, что в твоих силах.
Спасибо. В беседе участвовали активистка из Москвы Ольга Курачева и студент из Санкт-Петербурга и член объединения «Студенческое действие» Денис Чибизов. Продолжим дискуссию на моей странице в Фейсбуке. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На лечение в Москву решено отправить 10 человек, госпитализированных после пожара в волгоградском кафе «Белладжо». Все они находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам Андрей Алексеев, руководитель ожогового центра Института хирургии имени Вишневского по итогам осмотра пострадавших. Всего во время пожара, произошедшего во вторник вечером, из-за взрыва, как предполагается, газового баллона, подключенного к системе отопления, ранения получили более 20 человек. В Волгограде произошел этот инцидент. В Смоленске областной суд отменил приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. Дело направлено на новое рассмотрение. На границе Чечни и Дагестана в бою убиты 4 военнослужащих. По предварительным данным, потери есть и среди боевиков. Президент России Дмитрий Медведев предложил создать рабочую группу во главе с первым заместителем главы администрации Вячеславом Володиным по работе над поправками, которые внесли в пакет законопроектов о политической реформе представители зарегистрированных партий. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров выразил удивление тем, как проходила в среду встреча президента Дмитрия Медведева с лидерами политических партий. Прохоров считает, что формат встречи в Кремле еще раз подтвердил монопольное положение парламентских партий. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. В Вашингтоне считают смехотворным обещание сирийского президента Башара Асада провести в стране референдум по новой конституции. Такое заявление сделал Джей Карни, представитель Белого дома, сопровождающий президента Барака Обаму в поездке по штату Висконсин. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, выступая в парламенте, обвинил Иран в террористической деятельности.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Греция, обязательства перед кредиторами, государственными и частными. Министерство энергетики предлагает построить в России специальные трубопроводы для автомобильного топлива. Чем вызван недавний отток вкладов в российских банках? Страны Европы вновь говорят о нехватке газа на внутреннем рынке. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Министры финансов стран еврозоны в последний момент отложили намеченную на эту среду встречу, на которой, как предполагалось, они могли предварительно одобрить проект новой, уже второй, программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. В минувшее воскресенье парламент Греции одобрил программу мер, предстоящей властям страны на ближайшие годы, жесткой экономии государственных расходов. Это было главным из условий, на которых Европейский Союз соглашался предоставить стране новые антикризисные кредиты, главным, но не единственным. Евросоюз настаивает также не только на дополнительных сокращениях государственных расходов, но и на письменных гарантиях ведущих политических партий, что они не откажутся от взятых на себя обязательств под новые кредиты и после предстоящих в апреле внеочередных парламентских выборов в стране. Более того, от предварительного одобрения греческих планов государственными кредиторами, Европейским Союзом и Международным валютным фондом напрямую зависит сама возможность выполнения Греции еще одного условия новых кредитов, а именно соглашение с ее частными кредиторами, купившими ранее греческие гособлигации, об условиях реструктуризации этой задолженности. Переговоры с представителями частных держателей государственного долга Греции, на долю которых приходится большая его часть, идут уже восьмой месяц. В целом им предлагается согласиться, во-первых, на обратный выкуп у них греческих облигаций самим правительством Греции, но по цене значительно ниже первоначальной, а во-вторых, обменять имеющиеся у них греческие гособлигации на новые, но с гораздо более дальними сроками погашения, в том числе 30-летние. Любое предложение означает значительные потери инвесторов. Вопрос, какие именно? Судя по недавним сообщениям, камнем преткновения остаются ставки процентных платежей по новым, более дальним облигациям. Когда переговоры только начинались, частные инвесторы, а это крупные банки, инвестиционные и другие финансовые компании и фонды, не соглашались на ставки менее 5% годовых, тогда как Европейский Союз настаивал не более 4%. И тогда потенциальные потери инвесторов оценивались сначала в 50% их прежних вложений в греческий долг, а потом в 70%. Теперь, судя по некоторым сообщениям, речь идет уже о ставках от 3,5% до 4%. Значит ли это, что и потери могут составить намного больше 70%? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Я думаю, что будет эта цифра близка к 70%, может быть, чуть выше, вряд ли намного сильнее, поскольку, во-первых, это уже будет тогда не похоже на добровольную реструктуризацию, и вообще она теряет всякий смысл, если потери инвесторов составят практически 100% или что-то близкое к этому. И второй аспект заключается в том, что наряду с облигациями инвесторы, скорее всего, получат какой-то инструмент, который будет им обеспечивать дополнительный доход в случае, если ситуация в Греции будет улучшаться. Если увеличится налоговое поступление, если стабилизируется вот этот спад и начнется восстановление экономики.
В целом, на долю частных инвесторов приходится, по экспертным оценкам, примерно 2/3 накопленного Грецией долга. Остальную часть держат официальные институты, в частности, Европейский центральный банк или центробанки других стран еврозоны. Однако пока речь идет о потерях лишь первой группы – частных кредиторов, но не второй. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
В современной истории рынка в последние, скажем, 20-30 лет, в общем-то, реструктуризацию долгов проводили, как правило, страны, либо частные заемщики на развивающихся рынках, в то время как суверенных дефолтов среди развитых стран или регионов фактически не было. Но из последних сообщений, прежде всего, самого Европейского центрального банка, можно понять, что их позиция несколько смягчилась, и ЕЦБ уже сейчас не настаивает жестко на том, что он не должен вообще ничего потерять.
Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, что инвесторы с пониманием, я думаю, относятся к тому, что Европейский центральный банк, который держит значительную долю греческих облигаций, просто не может пойти на списание формальное, поскольку это подпадает под скрытое кредитование бюджета одной из стран, которую, в принципе, Европейский центральный банк не может себе позволить.
Если Греции в итоге будут предоставлены новые антикризисные кредиты и страна избежит дефолта, можно ли, на ваш взгляд, предположить относительно скорое снижение стоимости новых собственных заимствований Греции на долговых рынках до более или менее приемлемых уровней? Александр Овчинников, компания «Тройка Диалог».
Память рынков коротка, и вполне возможно, что даже после самой жесткой реструктуризации при определенных условиях люди будут вновь возвращаться и проявлять определенный интерес к активам Греции, я думаю, уже через год. Самое главное, чтобы Греция оставалась в рамках, скажем так, цивилизованной страны, чтобы недовольство населения не привело к каким-то более серьезным социальным последствиям.
Министр финансов Греции заявил в минувшую субботу, что договориться с частными кредиторами его правительству необходимо не позднее ближайшей пятницы, то есть 17 февраля. Но без предварительного согласия министров финансов стран еврозоны на новое кредитное соглашение с Грецией частные кредиторы не подпишут своего. Министры встретятся теперь в понедельник, 20 февраля, то есть ровно за один месяц до очередного крупного платежа Греции по накопленному долгу почти на 15 миллиардов евро. Этого времени, как надеются пока в Брюсселе и Афинах, впритык хватит на то, чтобы страна смогла получить первые деньги в рамках новых кредитов. Без них Греция уже 20 марта, когда предстоит произвести платеж по долгам, реально оказывается на грани дефолта. Первого в современном истории долговых рынков, когда речь идет не о развивающейся стране, а об участнице Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира.
Заместитель министра энергетики России Сергей Кудряшов направил правительству предложение о создании в стране разветвленной сети трубопроводов для поставок нефтепродуктов. Объем финансирования, как сообщила газета «Ведомости», оценивается на уровне 350 миллиардов рублей или примерно 11 миллиардов долларов в пересчете. Министерство считает, что реализация проекта позволит в будущем избежать возникновения дефицита на внутреннем топливном рынке, подобного тому, что случился весной 2011 года. Тогда российским властям пришлось принимать экстренные меры для обеспечения бензином российских регионов. В частности, правительство ввело фактически запретительную пошлину на экспорт топлива, установив ее на уровне 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Она продолжает действовать и сейчас. Кроме того, уже в этом году для стабилизации рынка Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о замораживании внутренних цен на бензин до начала марта. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. Поэтому никакого дефицита на рынке бензина сейчас не наблюдается. И поэтому для ускорения оборачиваемости компании могут реализовывать нефтепродукты с учетом сохранения цен на заправках на стабильном уровне. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкое маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Однако он подчеркивает, что решение нефтяных компаний о замораживании цен на бензин было отнюдь недобровольным.
Сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса. Производство работает как бы обычно, да, спрос понижен, поэтому увеличиваются запасы. И в этот период всегда у нас цены стабильны. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее. Это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта. До выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
О том, что в качестве компенсации замороженных цен на бензин власти могут разработать механизм снижения пошлин на дизельное топливо и мазут, в понедельник написала газета «Ведомости». Однако, по словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, это решение, даже если оно будет принято, не сможет возместить убытки независимых продавцов топлива.
Как говорится, обещать не значит жениться. Обещают, посмотрим, что будет. Если снизят, ну, наверное, это будет какое-то послабление для нефтяных компаний. Но я еще раз подчеркиваю, для нефтяных компаний, а для независимой розницы, все те потери, которые они принесли в прошлом году от замораживания цен, никто, естественно, ничего не вернет. Это потери, прямые потери для бизнеса малого и среднего в стране.
На этом фоне российские нефтяные компании добиваются отмены запретительной пошлины на экспорт бензина, действующей в стране уже 9 месяцев. Однако, по мнению чиновников, возвращаться к прежней ее ставке пока рано. Аналитик Номосбанка Денис Борисов называет позицию властей вполне ожидаемой.
Именно повышение пошлин до 90% от нефтяной на бензин и привело к сложившейся ситуации достатка бензина. Понятно, что в преддверии весенне-летнего сезона, когда традиционно на светлые нефтепродукты, но прежде всего бензин начинает расти, понятно, что никто эту пошлину отменять не будет из-за опасений того, что ситуация прошлого апреля, когда на рынке реально ощущался дефицит бензина, она может повториться. Поэтому я думаю, что как минимум до осени 90% пошлина на экспорт бензина сохранит.
Тем не менее, уже сейчас, несмотря на высокие пошлины, производители нефтепродуктов, как утверждает Евгений Аркуша, предпочитают поставлять бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. После же отмены моратория на повышение цен, по его словам, бензин как в розничном, так и в оптовом звене снова начнет дорожать.
На сегодняшний день видно, что сокращаются поставки на внутренний рынок, сокращается в некотором смысле производство даже нефтепродуктов и увеличивается экспорт. Поэтому Министерство энергетики делает все возможное, чтобы сохранить запасы, чтобы не повторять прошлогодний кризис, даже путем насильственного, так сказать, закрытия экспорта для некоторых компаний. То есть, в принципе, я не вижу никаких катаклизмов в ближайшее время. До марта цены будут стоять, все будет достаточно стабильно. Что касается событий после марта, то, конечно, увеличение акцизов сыграет свою роль определенную. Поэтому, скорее всего, цены и в опте, и в розницу после мартовских выборов пойдут вверх.
Пока на розничном рынке отмечается снижение потребительских цен на бензин. Начиная с середины декабря он дешевеет в пределах от 0,1 до 0,2% еженедельно. Для сравнения, за весь минувший год топливо на автозаправках подорожало почти на 15%.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Чем вызван недавний отток вкладов в российских банках? Страны Европы вновь говорят о нехватке газа на внутреннем рынке. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в январе 2012 года сократился на 2%, а вкладов компаний и предприятий на 10%, сообщил в конце прошлой недели Центральный банк. Для сравнения, в 2011 году в целом объем частных вкладов вырос почти на 21%, а годом ранее на 31%. Многие эксперты считают январский спад частных банковских накоплений в значительной степени сезонным и почти традиционным для этого времени года. Тем более, если вспомнить, что еще в декабре рост этих вкладов стал рекордным за год – 7,3%. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Действительно, динамика, в первую очередь, объясняется им сезонными факторами. Мы в декабре видим достаточно серьезный приток, больше, чем 7%. Естественно, в январе мы видим некоторые оттоки, что связано и с новогодними праздниками. И второй фактор – в январе рубль укрепился по отношению к доллару, ну, более чем на 6%, то есть какая-то валютная переоценка тут также сыграла свою роль.
Здесь имеется в виду переоценка по более высокому курсу рубля валютной части банковских накоплений населения. Это примерно 19% всей их суммы, что и дает некоторое сокращение общего их рублевого объема. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Безусловно, фактор сезонности присутствует, но говорить о том, что это какая-то четкая закономерность и устойчивая тенденция, нельзя, потому что, например, в 2010 году наблюдался, наоборот, прирост вкладов. Но, естественно, поскольку люди склонны больше тратить в январе, больше расходовать средств, плюс многие планируют свои депозиты с декабря по декабрь, то есть могут не продлевать свои депозиты на следующий год, а частично снимать средства, то такой эффект может возникать.
Речь идет о срочных депозитах, на которых частные вкладчики размещают свои накопления на срок до одного года. Одним из главных факторов динамики объема банковских вкладов являются процентные ставки по ним. В 2010 году они были в России высокими, и рост, например, частных вкладов в течение года составил 31%. В 2011 году, особенно в первой половине, ставки снизились, достигнув двухлетнего минимума, после чего вновь начали расти. И в целом за прошлый год объем частных банковских вкладов в России вырос на 21%, то есть на треть меньше, чем годом ранее. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Первый фактор, на который я бы обращала внимание при прогнозировании депозитного рынка, в частности розничных депозитов, это вопрос социальных индексаций бюджета, потому что не секрет, что быстрый рост депозитной базы, рост депозитов частных вкладчиков в предыдущие годы, в частности в 2010 году, он был связан с тем, что была очень активная индексация пенсии, и в 2010 году индексация пенсии составляла 45% в номинальном выражении. В 2011 году темп индексации замедлился где-то до 10% по предварительным данным. И, на мой взгляд, это вот, собственно, ключевой фактор, почему рост депозитов замедлился. Второй момент – это, безусловно, процентные ставки. Действительно, они в последнее время повышаются, особенно повышаются реальные процентные ставки из-за низкой инфляции. Наверное, если бы инфляция была выше, то рост депозитной базы был бы ниже, чем 20% уровень в 2011 году. Прогноз на 2012 год предполагает сохранение роста депозитной базы где-то на 20%. И, опять-таки, если будет принято решение по ускоренной индексации пенсии, то вполне возможно, что он может оказаться выше.
В 2010 году в России рост частных банковских вкладов вдвое опередил рост потребительского кредитования, то есть, условно говоря, вкладчики скорее предпочитали сберегать, чем тратить. В 2011 году сложилась прямо противоположная ситуация. Уже рост потребительских кредитов в 2,5 раза превысил темпы роста частных вкладов. Каковы теперь прогнозы на 2012 год? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит».
Еще в 2010 году мы наблюдали желание всех экономить и при этом очень низкую экономическую активность. Естественно, это вылилось в то, что много средств шло на депозиты и мало выдавалось кредитов. То есть, соответственно, банки много вкладывали в ценные бумаги в те времена. Выдавать кредиты было, собственно говоря, особо некому. В 2011 году наблюдалась обратная ситуация и, скорее всего, примерно она сохранится в 2012 году. И рост кредитного портфеля составит порядка 20%, думаю. Кстати, нужно отметить, что вот эти параметры портфеля кредитов в целом по банковской системе за год, они очень сильно коррелирует с изменением денежной массы, а ее динамика ожидается на уровне как раз 20%.
В 2011 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился на 21%, а объем потребительских кредитов в стране на 36%. Как, по вашим прогнозам, этот разрыв в 1,7 раза может измениться в 2012 году? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Поскольку все-таки существуют риски того, что рост депозитной базы, он постепенно постепенно со временем будет замедляться, просто вот в силу исчерпания, так сказать, значимости бюджетного фактора, фактора социальных индексаций. Конечно, и рост розничного кредитного портфеля банковской системы тоже в какой-то степени будет ограничен, по всей видимости, темой фондирования. Поэтому я не исключаю, что темп роста кредитного портфеля розничного в 2012 году он останется порядка 20-25%, то есть он по-прежнему будет выше, чем рост депозитной базы. Но, тем не менее, этот разрыв будет не такой значимый, как в 2011 году, когда, по большому счету, банки, которые накопили избыточную ликвидность, они ее размещали в кредитование. И это одна из причин, почему кредитный портфель и в корпоративном сегменте, и в розничном в 2011 году так быстро рос. То есть это не только вопрос спроса, это еще вопрос желания банков размещать избыточную ликвидность, которая у них накопилась.
По текущим прогнозам Центрального банка, общий объем частных вкладов в российских банках в 2012 году увеличится на 20%. В 2011 году, напомним, этот рост составил 21%, а в 2010 году – 31%.
Согласно заявлениям европейских газотранспортных операторов, несколько стран Евросоюза, в первую очередь Италия и Германия, до сих пор не могут получать природный газ в тех объемах, которые им необходимы в условиях аномально холодной для них зимы. В частности, в Германии из-за сокращения поставок российского топлива остается напряженная ситуация с энергоснабжением. Как сообщило Национальное министерство энергетики, ряд регионов страны, в основном в северной и южной ее частях, испытывают проблемы со снабжением природным газом. Там потребители получают меньшие объемы топлива, чем это предусмотрено контрактами с «Газпромом». Впрочем, заместитель председателя правления концерна Александр Медведев эти заявления опровергает уже давно.
Нас обвиняли в том, что «Газпром» сокращает поставки газа в Европу, чего не было, нет и быть не может. Работая в рамках контрактных прав и обязанностей, мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить заявки наших потребителей.
Не лучшая ситуация и в Италии. В частности, во вторник местные компании запросили в России примерно 107 миллионов кубометров газа, тогда как «Газпром» согласился продать менее 94 миллионов кубометров. В целом, с учетом сокращения поставок из Норвегии и Алжира, дефицит топлива на итальянском рынке оценивается на уровне 10% от необходимых объемов. Почему российский «Газпром» не в состоянии обеспечить своих европейских потребителей нужным количеством газа? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я хочу сразу же остановиться на главных причинах вот этого. Потому что то, что мы слышим от «Газпромовских» менеджеров, оно, мягко говоря, действительности не соответствует. Первое заявление было такое. Мы сокращаем сознательно поставки за границу, чтобы обеспечить российских потребителей в зимний период. Затем пошло заявление о том, что во всем виновата Украина. Затем пошло заявление о том, что во всем виноват третий энергетический пакет Европы, хотя причем здесь этот пакет, который борется с монополизмом. И вот все эти противоречивые заявления, они, я думаю, нацелены на то, чтобы скрыть истинную причину.
А в чем, на ваш взгляд, эти истинные причины заключаются?
А истинная причина заключается в том, что «Газпром» на протяжении нескольких лет срывал и под конец окончательно сорвал свою программу строительства подземных газохранилищ. Они как раз необходимы для того, чтобы снимать напряжение в пиковые периоды, а у «Газпрома» таких возможностей нет. С Украиной не удалось договориться. У Украины много газовых хранилищ под землей, и они предлагали свою помощь. Но тут «Газпром» проявил неуступчивость, и с Украиной у них тоже ничего не получилось в этом плане. Фактически это проявление очень плохого менеджмента и близорукости в стратегической политике «Газпрома».
Вы говорите, что основной причиной неспособности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу является отсутствие у него в достаточного количества подземных хранилищ. Но есть ли у него возможность нарастить экспорт по своим трубопроводам?
Это технологически невозможно по той причине, что вот сейчас, в этот момент, все промыслы «Газпрома» работают на полную мощность, и отбор газа из тех подземных хранилищ, которые все-таки имеются, он тоже идет по полной программе. У «Газпрома» просто не хватает газа, чтобы удовлетворить своих клиентов за границей.
Что в этой ситуации вы можете сказать о заявлениях российского «Газпрома», регулярно обещающего наращивать объемы своих поставок в европейские страны?
К заявлениям «Газпрома» надо относиться все-таки критически. логично. Они то и дело говорят, что, ну, например, во всей России будет производиться 1 триллион кубических метров газа. Затем они объявляют, что 20% американского газового рынка завоюют. То они объявляют так называемую революцию сланцевого газа голливудским фильмом. Так что как открывает рот каждый газпромовский чиновник, того и гляди, ляпнут что-нибудь вроде этого. Поэтому нужно смотреть на практические объемы газа, которые могут быть поставлены, а не на заявление.
Если вернуться к теме строительства подземных хранилищ газа, на ваш взгляд, понимает ли сегодня «Газпром» существование такой проблемы и готов ли он ее каким-либо образом решать?
Тут очень трудно сказать, поскольку у «Газпрома» сейчас одновременно есть гигантские проекты, требующие вложения миллиардов и миллиардов долларов. Это и «Южный поток», который они собираются строить, это расширение «Северного потока», это Баваненковское месторождение, это строительство газопроводов из Якутии и из Иркутской области к Тихому океану. Это освоение Штокмана, это освоение Киринского блока в Охотском море. Так что, если все это вместе сложить, то я боюсь, что у «Газпрома» просто денег не останется на то, чтобы вкладывать и в газификацию России, и в строительство подземных газохранилищ. А еще надо учесть, что компании приходится вкладывать, опять-таки, сотни миллионов долларов в неэкономические и невыгодные проекты, вроде строительства олимпийских объектов в Сочи.
Иначе говоря, получается, что в случае повторения холодных зим европейские потребители российского газа вновь могут испытать его нехватку.
Да, безусловно, ситуация может повториться. Я не исключаю, что «Газпрому» придется, может быть, уступить часть своего рынка независимым производителям газа в России, которые довольно быстро могут увеличить добычу, и тогда закупать у них газ, может быть, даже по более высокой цене, чем это делается сейчас. Или снова увеличить закупки газа в Средней Азии, которые «Газпром» свернул после скандала с контрактом в Туркменистане.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным.
Мы ожидаем, что Китай будет играть все более важную роль в мировой.
Медицинское обследование займет дополнительное время.
Нападение на правозащитника Александра Лашманкина произошло, когда он направлялся
сейчас
на заседание.
Сейчас складывается такая ситуация, когда руководство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».